Громкие даты.
Сегодня у нас такой поэтический выпуск. Так, 10 декабря 1821 года родился Николай Некрасов. Личность противоречивая. Будущий поэт плохо учился, кутил, играл в азартные игры, крепко поссорился с отцом, его первые стихи были признаны чуть ли не бездарными, но в памяти людей он остался великим русским поэтом, певцом горестей народных. В Петербург он попал в 17-летнем возрасте, чтобы остаться здесь навсегда. Он должен был поступить в дворянский полк, но вместо этого становится вольнослушателем филологического факультета, чем навлекает на себя жестокий гнев отца, который грозит лишить его наследства. Однако Николай не сдается. Лишившись денежной поддержки, молодой литератор вынужден заниматься любым трудом, лишь бы себя прокормить. Он в буквальном смысле терпит жесточайшую нужду, голодает, спит в ночлежках, не имеет постоянного заработка, но спустя несколько лет будущий прославленный поэт преуспел в издательском деле. Надо отметить, что в личной жизни Некрасов отнюдь не был пуританином, много и крупно играл, тратил деньги на любовниц и яства, любил общество вышестоящих персон, за что неоднократно подвергался критике современников. Все это совсем не гармонирует с гуманным характером его поэзии. Самый известный роман его биографии – «Связь с Панаевой», замужней дамой, которой посвящены его лучшие лирические строки. После разрыва с этой женщиной Некрасов сожительствовал с многими любовницами, пока за несколько лет до смерти не женился на девушке очень скромного крестьянского происхождения Фёкла Викторова, которую он по поэтической прихоти именовал Зинаидой, некоторое время даже работала в «Доме терпимости» – проституткой. Именно эта женщина стала поздней музой Николая Некрасова. 10 декабря 1987 года изгнанному из родной страны Иосифу Бродскому была присуждена Нобелевская премия по литературе за всеобъемлющее творчество, пропитанное ясностью мысли и страстностью поэзии. После Бунина, Пастернака, Шолохова и Солженицына он стал ее пятым русскоязычным лауреатом. Впрочем, никем премия Бродского за России не закреплена. В материалах комиссии указано, естественно, текущее гражданство поэта США. Награду вообще-то вручают лауреату как личности, а вовсе не стране. Бродский, Стокгольме, на вопрос журналиста, считает ли он себя русским или американцем, ответил: «Я еврей, русский поэт и английский эссеист». Бродский являлся также лауреатом стипендии МакАртура, Национальной книжной премии и был избран библиотекой Конгресса поэтом-лауреатом США.
Позабудешь, родимое небо, я прошепчу бесполезное «стой», и обливая слезами бессилия на том костре, что согрел нас с тобой, останусь жечь бесполезные крылья.
10 декабря 1941 года в блокадном Ленинграде состоялся неожиданный праздник. В Эрмитаже отмечали 500-летие поэта и ученого Алишера Наваи. Директор музея, академик Арбелев, встречал гостей, пришедших на торжественное заседание. Борис Петровский сделал доклад на тему «Мотивы древних восточных мифов в произведениях Наваи». Ученый Николай Лебедев прочитал свои переводы стихов великого узбекского поэта. У Лебедева была последняя степень дистрофии. В зал его внесли друзья. В Эрмитаже температура доходила до минус 12. Когда начался обстрел, никто не покинул здание. Эта конференция вошла в историю. Больше нигде в Советском Союзе тогда день рождения Наваи не отмечали. В этот день, в 1901 году, в Петербурге в семье рабочих родился Михаил Румянцев, будущий легендарный клоун «Карандаш». Учился он на художника, рисовал плакаты для кинотеатров. И как-то неожиданно соседство с прекрасными лицами актеров немого кино заставило молодого человека задуматься о сцене. Он поступил на курсы сценического движения, после чего на курсы циркового искусства. Первоначально Румянцев стал появляться на публике в клоунском образе Чарли Чаплина, но в 1932 году решил отказаться отказаться от этой маски. Своего карандаша он придумал на арене Ленинградского цирка, но через год его перевели в Москву, в цирк на Цветном бульваре. Там карандаш решил добавить в свой сценический образ собаку, маленького скотч-терьера по кличке Клякса. Так началась карьера карандаша как клоуна, которого мы знаем. Собака на сцене появилась, конечно, не сразу. Кляксу кто-то из соседей принес коммуналку. А Румянцеву очень понравился скотч-терьер, и вскоре они стали выступать вместе. За всю долгую сценическую клоунскую карьеру у карандаша сменилось 13 клякс. Рост артиста был всего 142 сантиметра. Однако никаких комплексов он при этом не испытывал. Его супруга Тамара Семеновна была намного выше его и младше на 20 лет.
Я выхожу, никто не объявляет меня, ничего не говорят. И публика так дружно меня встречает, я только подниму руки, и все, больше ничего. Приходишь домой и чувствуешь, что ты еще нужен, и это дает мне бодрость.
Михаил Румянцев отдал арене 55 лет своей жизни. Последнее выступление карандаша состоялось всего за неделю до смерти. 81-летний клоун не перенес пневмонию. 31 марта 83 года Румянцева не стало. В этот день, в 1866 году, Федор Тютчев написал стихотворение «Умом Россию не понять, аршином, в общем, не измерить. У ней особенно стать в Россию можно только верить». Эти строки, одна из характеристик российского государства и менталитета русских, стали известным литературным образом загадочной русской души, носящим романтический характер. Однако споры относительно этого произведения не утихают уже полтора столетия. Стихотворение русского поэта превратилось в крылатую фразу, мем, особенно часто его цитировали в конце 19-го, начале 20 века новые славянофилы и западники. Так, основоположник социалистического реализма Максим Горький, говоря о борьбе русских революционеров с правительством, писал: «В эти дни, когда рыцари бились насмерть со змеем, мещанство в стихах и прозе доказывало, что умом Россию не понять». Нередко тютчевский Катрен соотносили с известной фразой германского железного канцлера Бисмарка: «Никогда не воюйте с русскими, на каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью». Экс-президент Франции Жак Ширак, получая российскую государственную премию, прочитал строки Тютчева «Умом Россию не понять». А еще сегодня отмечает день рождения Юрий Тимирканов, дирижер, педагог, общественный деятель, народный артист СССР. С 1988 года он является художественным руководителем и главным дирижером заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии. Наши поздравления, маэстро!
Громкие даты.